Я вас категорически приветствую. Алексей Геннадьевич, добрый день.
Взаимно.
Представьтесь, пожалуйста, кто вы чем занимаетесь?
Я Алексей Калашников, риэлтор в Санкт-Петербурге. Но не совсем нетипичный риэлтор, скорее решелтер меня клиенты мои прозвали. Точно не агент по недвижимости с этим.
А в чем разница?
Разницу попозже расскажу. А вот, решелтер, потому что иногда нам приходится решать задачи клиентов, такие, которые даже в успех сами клиенты не верят. То есть они ставят задачу, хотят вот решить жилищный вопрос, но в процессе понимают, что это практически невозможно.
Например?
Например, купить квартиру, ипотеку, не имея в кармане ни копейки денег.
Какое интересное.
Да. Как это решается? Решается это путем сложных и несложных манипуляций, путем опыта, навыка, определенных наработок, но это возможно реально. И в итоге, когда люди все-таки получают ключи от квартиры, а я с клиентами всегда от первого дня знакомства до получения ключей от квартиры, независимо, какую услугу я оказываю, в квартире они говорят буквально со слезами на глазах: Алексей, а мы не верили, что это возможно.
Один конкретный пример. Вот можно вот так, вот так, вот так.
Конкретный пример, например, если у человека нет первоначального взноса, его элементарно можно взять как потребительским кредитом.
Угу.
То есть, ну, у вас прям нагрузка получается ипотечный кредит, потребительский кредит, и это будет две финансовых нагрузки, два платежа. Есть еще другие способы решения этого вопроса, но они больше, скажем, их сложно долго объяснять, их проще вот нужно нарисовать уже на конкретном примере, на конкретном клиенте.
Угу.
Потому что решение конкретной задачи каждого клиента – это индивидуально. Это как вот приходите к врачу, он же не достает вам рецепт из стола, говорит: берите, идите, лечитесь.
Будьте здоровы. Да?
Будьте здоровы, да. Он начинает вас опрашивать, начинает делать направление на анализы, потом на анализы исследует. Так же и у нас. У нас только у врачей. Я всегда клиентам говорю: со мной как с врачом. Или все мне расскажите, все подводные камни. Потому что чем больше я вооружу и осведомлен, тем больше я вооружу. Если я вооружен информацией, я знаю, как работать с вашей проблемой. Бывают разные способы, разные сложности при достижении целей, но они в итоге всегда будут решены. Ну, это в моем случае. Я не буду говорить за все общество агентов и риэлторов. У меня так.
Ну, а вот сейчас появилась всемирная сеть интернет. Там всякие авиты, цианы. Это вам работу не подрубает на корню, нет?
Я бы еще дополнил ваш вопрос. Еще есть банки, нотариусы.
Угу.
В 2017 году один большой человек из одного большого зеленого банка вышел на конгрессе в одном замечательном городе и сказал: ну все, теперь мы выпустили приложение «Клик».
И жизнь наладилась.
Теперь риэлторы больше не нужны, мы похоронили вашу профессию. Тогда все немножко встрепенулись, и тем не менее с 2017 года по сегодняшний день эти представители этого зеленого банка ходят по нам, по игрокам рынка, и налаживают с нами мосты и взаимодействие, потому что поняли, что тогда заявление было неуместно. И без нас, без игроков рынка, рынок невозможен. Ни одно приложение никогда не заменит человеческое общение. People to people, человек-человек. Не один Авито и ЦИАН. Что такое Авито и ЦИАН? Тогда давайте определимся в терминологиях. В определении.
Определимся с понятиями.
С понятиями, да. По понятиям. Авито и ЦИАН – рекламная площадка. Не более того.
Mm-hmm.
На ней вы можете разместить все, что угодно. Даже то, чего не существует. И 30% того, что там продается, то есть люди выставляют свои объекты на продажу, но цели продать нет. Попытаться понять невозможно, зачем это делают. Причины у людей разные. Некоторые пытаются таким образом щупать рынок, некоторые пытаются найти дурака, чтобы продать там за баснословные деньги. Но тем не менее 30% объектов не продается. Точнее, их выставили продать не для того, чтобы продать, а чтобы попродаваться. У нас есть такое понятие. Ты хочешь продать или попродаваться? Когда продать, это ты выставляешь и продаешь. А когда попродаваться, ты выставляешь, начинаешь принимать там кучу звонков, непонятно для чего, потом снимаешь их.
Ну, возможно, это рекламная фигня какая-то, да?
Вот, это хороший...
Воронка продаж.
Совершенно верно. Так вот, часть из того, что рекламируется в Авито и ЦИАН, создана для того, чтобы собирать ваши номера телефонов. Чтобы люди звонили по этим объектам, которых на самом деле не существует.
Mm-hmm.
Есть специальные конторы, которые собирают эти номера телефонов, и потом эти номера телефонов продают как горячие ряды в агентстве недвижимости, застройщикам, страховым компаниям. И вы в течение потом 2-3 лет начинаете получать спам-звонки именно по этой причине, потому что позвонили туда, куда можно было не звонить. Но вы об этом не знали, как обычный человек. Об этом знаю я.
Uh-huh.
Я уже по первым признакам объявления в том же Авито могу определить, что это фейк или не фейк. Теперь, что касается банка и нотариуса. Казалось бы, да, ну вот есть такое убеждение у клиентов. Зачем мне риэлтор? Банк же есть там, или нотариус же есть. Термина. Что такое банк? Коммерческая структура, которая, задача которой выдать кредит, ипотечный кредит. Все. На этом моя задача заканчивается. Ее банка не интересует так же, как нотариус, кстати. Нотариуса не интересует, что у вас до сделки происходит, какие у вас договоренности, о чем вы договорились, что вы друг другу обещали. И нотариус, и банк не интересуют, что было после сделки. А вы получили договоренности свои? Продавец получил деньги, а покупатель получил квартиру, а он получил ее в том виде, в котором он видел ее первый раз, или с ободранной плиткой, вырванными розетками, снятыми люстрами. И такое тоже, кстати, тоже было. Почему? Потому что не было договоренности в начале и не было понимания, как куда мы движемся. То есть ни банк, ни нотариус не занимаются и не контролируют ваши весь процесс сделки. Их это не интересует, это не их задача. Не задача менеджера банка не заключается в том, чтобы а вы там все нормально, вы перед сделкой все обсудили. А вы точно договорились с тем, что в квартире остается?
Ну, чисто как у Райкина. Лично я пришивал пуговицы. К пуговицам претензии.
Да, к пуговицам претензии. Свободен. Так и происходит на самом деле. А нотариус говорит, слушайте, я же не бы сидела с вами рядом, я не знал, о чем вы договаривались. Задача нотариуса какая, опять же, возвращаюсь к определениям. Нотариус человек, который удостоверяет, что Иванов это Иванов с паспортом, Петров это Петров с паспортом, что документы на столе лежали. Опять же, не подлинность документов, а они лежали. Но нотариус уже не может сделать экспертизу моментально, глазом посмотреть. И она действует из рамках того, что она видит. И она удостоверила, что Иванов подписал в здравии не под дулом пистолета. Петров тоже подписал. А что дальше после сделки происходит? А после сделки есть еще третья часть сделок. То есть у сделки есть начальная стадия, сделка и конечная стадия, когда все получают то, что договорились. Вот эту третью часть не банк, ни нотариус, ни Авито и ЦИАН никогда не регламентируют, и им все абсолютно наплевать. Вот здесь и здесь нужен риэлтор, и здесь нужен риэлтор, и здесь нужен риэлтор. Вот вам ответ на вопрос, что такое Авито, ЦИАН, банк, нотариус.
Печально. Так, а вот вы, значит, ну, поговорили про ЦИАН и про Авито. Неправильные способы завлечения клиентов, по всей видимости, даже не неправильные, а имеющие несколько другие цели. А вы как клиентуру к себе затягиваете?
Сначала я работал на репутацию долгие годы. Я в этом бизнесе уже 10 лет. Вообще в продажах у меня, я 30 лет уже в продажах. Я продажник с юности, с детства. У меня мама торговый работник, у меня это по крови передалось. Я говорю своим клиентам, кирпич разбитый, склею, продам, но уже дороже. Вот. То есть я в продажах с юности, с 18 лет я за прилавком уже магазина стоял у мамы. А в недвижимости я 10 лет, начиная где-то 14-15 год. Наработки репутации происходит очень долго, да, вот вхождение в бизнес агентский, в риэлторский бизнес, стоп, не агентский, в риэлторский бизнес, он очень длинный, он в районе, может, 2-3 года занимать этот вход в эту профессию, и потом через 3 года ты начинаешь уже получать вот эти вот фидбэки, обратную связь, когда клиенты начинают тебе передавать из семьи в семью, от брата к сестре, от знакомого к соседу, вот как ты становишься таким уже риэлтором навсегда. Вот у меня есть корысть моя, я корыстый человек вообще по
нам. Ну, как все?
Как все, да. Корысть меня как решелтера, меня не интересует с вами взаимоотношения на один раз. Вот один раз с вами поработать, провести с вами сделку, мне не очень интересно. Мне интересно стать вашим навсегда. Вот вашим навсегда – это моя корыстная цель. Поэтому я сегодня покупаю вам квартиру, я думаю не о том, как вы будете в ней жить. Точнее, не только о том, как вы будете в ней жить, но о том, насколько она ликвидна и как я ее буду продавать. А возможно, такой вариант, когда пройдет 2, 3, 4 года, у меня из практики такое происходит, когда приходит мне этот же клиент, говорит, Алексей, у меня жизненная ситуация поменялась, давайте перепродавать будем. И вот тут-таки мои навыки, когда я покупал эту квартиру, начиная сегодня продавать через 3 года, я понимаю, что я купил клиенту то, что мне сегодня не стыдно продавать, что я сегодня продам максимально дорого, потому что при покупке я уже учел определенные параметры этого объекта. Я понимаю, что ликвидность была тогда заложена, и фундамент заложен, ну, классно. И сегодня мне легко и просто продавать. И часто, когда одна из историй такая, у меня есть семейная пара молодая, которые женились при мне, я им помог купить квартиру. Через 3 года они, муж звонит, говорит, Алексей, мы тут разводимся, нам надо это разделить.
Пора.
Пора, да. Я говорю, быстро вы нажились. Значит, я им разделил их имущество, помог мужу выкупить долю у жены. А для этого нужно примирить их было на время. Это не просто так. Представляете, семейные тяжбы, когда начинают муж и жена разводиться, там караул, там до битья посуды. Пришлось на время примирить их, как бы друг к другу приблизить, чтобы решить этот жилищный вопрос. Муж выкупил квартиру у жены с моей помощью, потом квартиру жене мы купили, и все счастливы. Муж остался в квартире в этой, жена переехала в новую квартиру. Вот в этом корысть моя и заключается. Чтобы я был в этой семье, остался навсегда. Чтобы они потом меня, мой телефон отдавали и говорили. Как один мой клиент сказал мне однажды после сделки, клиент, будучи юристом по недвижимости, я к нему приехал на встречу, заговорили, начинаем общаться, продать квартиру. Мне вас рекомендовали. Спрашиваю, вы кто? Я юрист. У меня, когда слово юрист, у меня сразу немножко это оседает. У нас есть поговорка хорошая. Если в сделке юрист, то сделка разваливается. Из практики. Вот. Он говорит, я юрист. Я говорю, подождите, а я вам тогда зачем? Он говорит, я юрист по недвижимости, я и занимаюсь строительной компанией, занимаюсь арендой коммерческих помещений строительной компании. Но я не продажник, я продавать не умею. И мне вас рекомендовали.
Человек понимает.
Да, для меня это просто было, это редкое явление, когда юрист по недвижимости нанимает риэлтора, потому что он понимает, что юрист — это одна профессия, риэлтор — это другая профессия. Это люди путают понятие, что у меня есть юрист, он все сделает. Юрист не продажник. Юрист и продажа — это вещи совершенно разные. Юрист может работать в узком правовом поле. Он может делать договора аренды, он может делать там какие-то там апелляции подавать, там, или еще что-то. Но к продажам это отношение не имеет.
Так точно. Так я тоже юрист, но только по деятельности правоохранительных органов.
Вот, я прекрасно. Вы юрист.
Ни в жизнь бы не полез туда.
Вы болезнь бы продавать недвижимость. Никак. Потому что продажи немножко совершенно вещи разные. Продавать нужно уметь. Вот, и под конце я договорю, да, в конце этой сделки мы с ним, когда все сделали, продали ему одну квартиру, потом еще одну квартиру я ему продал. И мы заговорили в конце сделки, он мне сказал такую фразу. Мне вас порекомендовали с такими словами. Алексей берет немало, но дело свое знает. Для меня это до сих пор я запомнил. И с тех пор, кстати, когда он сказал мне, что берет немало, я себе сказал, теперь я буду работать для клиентов бесплатно. Парадокс, не верится, но это факт. 85% моих услуг для моих клиентов в итоге получается бесплатно.
А где ж нажива?
Нажива очень простая. У меня есть определенный фетиш. Я не покупаю для клиентов квартиру по цене, по которой она продается. Я буду делать все, чтобы снизить эту стоимость. Если при... Называется добавленная стоимость, кстати, риэлтора. Что такое добавленная стоимость риэлтора? Когда он услугу оказывает на рубль, а делает на 2. Когда на рубль ты сделал работу, а второй рубль ты еще и кэшбэком вернул с этой квартиры. Если квартира стоила 7200, 300 тысяч ты отторговал, а комиссия взял 100-150 тысяч. Чистой прибыли клиента 150 тысяч. Вот в этом и заключается мой вот этот вот фетиш. Я не покупаю квартиры сходу, я всегда буду... работать так, чтобы снизить стоимость максимально возможно, отбить свою комиссию и лучше еще принести еще денег моему клиенту. Хороший пример такой, чем отличается агент по недвижимости от риэлтора. Нас могут сейчас там закидать этими комментариями.
Имеют право.
Да, имеют право. Но, к сожалению, примерно 80% нашего брата, я бы тоже их не воспринимал всерьез, потому что это все-таки люди, которые вот непонятно для чего приходят в эту профессию и непонятно, чем они занимаются. Например, человек может днем работать в кассире, кассиром в Пятерочке, или там днем он может работать, не знаю, там, курьером, а вечером называет себя агентом по недвижимости.
Мойша, будешь царем. Да. А можно я еще буду немножко шить?
Можно. Да, долго. Вот, и вопрос к человеку у меня всегда, дружище, ты, получается, ты и не курьер толком, или не таксист, или не кассир толком, потому что и там себя ты не вкладываешь на все 100%, в себя, в свою профессию, и агентом ты не станешь, потому что быть вечером агентом на пару часиков – это невозможно. У меня агентская, моя риэлторская работа, как риэлтор, у меня начинается рабочий день 9 часов утра. Каждый день 9 утра я в офисе. И рабочий день длится у меня с 9 утра до 10 вечера каждый день. Без выходных. Праздничные, выходные, каникулы, новогодние. У меня телефон вот всегда. Я ем с ним, сплю с ним. Он у меня всегда. Для чего? Так вот, я вкладываю свою профессию на все 100%. Я ничем другим не занимаюсь. И невозможно быть профессионалом, при этом занимаясь утром петь, вечером лечить. Риэлторский бизнес, он предполагает, что ты отдаешь все этому навсегда и ты этим живешь. Это моя жизнь. Я живу этим. Я этим думаю, я сплю с этим, я встаю, я дома обсуждаю это. Я занимаюсь этим бесконечно и всегда. В этом повышается квалификация, по-другому невозможно.
Да.
Быть днем кем-то, а вечером себя называть, как говорил Преображенский, врач должен лечить, певец должен петь. Тогда будет порядок, тогда будет разрухи не гнать.
Но сам немножко пел. А с Севильи до Гренады.
Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбит из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой.
Тут чемоданчик кто-то оставил. Вроде не мой, вроде не тикает.
Мой. Мой.
Лошадь. Что за чемоданчик?
Да, это чемоданчик, опять же, отличие хорошего решелтера от агента по недвижимости. Вот у меня, как у решелтера, есть такой волшебный чемоданчик, который мне помогает, например, есть такой прибор очень замечательный, тестер розеток называется.
Я уж насторожился, думал, паяльная лампа, паяльный.
Это все осталось в
прошлой жизни.
Замечательный прибор, тестер розеток. Как можно покупать квартиру клиенту, не понимая, что с электрообеспечением помещений?
Что показывает?
Вот мы приходим в квартиру, мы как оцениваем? Визуально?
Ну, конечно.
Посмотрели, да. Ой, красиво, классно, нравится.
Это же как машина. Если ты не понимаешь, как машина, да, покупать, да. Зови специалиста.
А тебе какую? Мне розовую.
Да.
Вот примерно.
Главный критерий.
Вот без этих приборов примерно покупка идет по принципу «мне розовую или красную».
Так а что замерять?
Это измеряет, во-первых, напряжение в розетке, какое на самом деле, никакое нам кажется.
Не 220,
совершенно
180.
Верно. Совершенно верно. А как бонус, смотрите. Uh-huh. Буквально сейчас у меня идет подбор с клиентом квартиры, заходим в квартиру, вторичный рынок, втыкаю в розетку, 195.
О! А это виновата квартира или тот, кто электричество
платит? А это разбираться надо. Uh-huh. Может быть, и квартира виновата. И человек, когда не понимает, что у него с электричеством, он покупает такую квартиру, и потом для него это сюрприз такой.
Я могу привести хороший пример такого сюрприза. Как-то раз группа электриков, моей жены подруга, а это ее муж, проводили мне проводку в квартире, ну и все было хорошо. А потом у соседа выше лопнула батарея и залила все. И оказалось, что это добрый человек, знакомый.
Запустил землю на батарею?
Нет. Он кусок, часть проводов алюминиевые, а часть проводов медные. Посередине они скручены, туда попала вода, и в спальне, и в сортире свет перестал гореть.
Ага.
Навсегда. Поскольку там натяжные потолки, это надо все разломать, все переделать. Хорошие люди делают, да.
Надо добрые люди.
Крайне внимательно подходить к этим барбосам.
А как подходить крайне внимательно к этим барбосам?
Вот, а я не знаю.
Приходит агент, вот, подбирает, да, квартиру своему клиенту. Основная масса агентов, они даже в квартиру не заходят. Они скромненько стоят в коридоре, а клиенты ходят, смотрят. Я со своим клиентом, я начинаю тыкать в каждую розетку и понимаю, что в квартире 197 вольт.
Так.
То есть не хватает, должно быть 220. Тебе где-то причина есть. А чем это выливается потом? Это какой-то недогрев каких-то приборов, которые емкие, там чайник плохо греет, холодильник плохо работает. Но самое страшное, что в квартире я как с познаниями электрики, я вижу, что квартира с заземлением, должны розетки быть заземлены, но ни в одной розетке нет заземления. Отсутствие заземления, сами понимаете, чем может закончиться.
Это, да? Это не модно.
Фен, вода, КЗ, все, человека нет.
Понесли.
Как понять? Ну, как без прибора понять? Вот этим вот только можно понять.
Uh-huh.
Сработка устройства защитного отключения, тоже знаю, что это такое, да? Это когда короткое замыкание, вот тебя автомат вырубает. Этот прибор можем нажать кнопочку и сымитировать в розетке короткое замыкание. И УЗО должно сработать. Если УЗО не сработало, опять же вопрос в квартире. Но это не значит, что ее нельзя покупать. Ее можно купить, если она очень понравилась. Но
она
потенциальный клиент, мой клиент, он должен уже понимать, и он будет знать, что есть определенные «но», которые, кстати, могут отразиться на покупочной, на покупной цене этой квартиры.
Конечно. Я вдогонку добавлю, что бывает не только холодильник, например, или радиоточка, а бывают очень и очень дорогие устройства, которые не любят скачков напряжения. И... Как-то это, хотелось бы, чтобы все было хорошо.
Абсолютно верно. Это раз, да. Ну что ж, у меня тут много на самом деле, да, ну элементарный компас. Захожу в квартиру, спрашиваю, куда у нас же Питер, мы же живем, не в большом количестве солнца, и сложно сразу в квартире понять, куда окна выходят. И агент продавца начинает вращать вот так от головой, пытаясь у себя в голове найти компас. Я говорю, да что вы крутите? Ну, вот же элементарная вещь. Ну, положите себе в сумку ее. Вот.
В айфонах есть.
В айфонах есть, да. Но не все даже знают, что в айфонах.
Да.
Ладно. Вот этот вот вообще прибор называется анемометр. С помощью этого прибора мы проверяем работоспособность вытяжки в квартире. О, что такое вентиляция в квартире? Это комфортная жизнь. Это хороший воздух, свежий, отсутствие влажности, сырости, которая приводит к черной плесени, которая не выводится ничем, как известно, нет в природе средств для вывода черной плесени на минуточку. Вот, этот прибор не позволяет проверить работоспособность вентиляции, проверить кратность обмена воздуха в помещении. Я на некоторых смотрю, некоторые агенты приходят, там, а радиация работает? Я говорю, работает. Они берут зажигалочку, там, посветили, значит, там, что-то там, огонечек шевелится. Мне так смешно, я думаю, что ты, интересно, понял по этому огонечку, что в принципе воздух движется, а сколько его движется? А его норма движется, а должна быть x3, а площадь умноженная на 3, это получается трехкратный обмен кубических метров воздуха в помещении. Это норма, так должно быть. Если его нет, значит вопрос. В чем проблема? Либо решетка там пылью забита, либо строители бросили кирпич в вентиляционную шахту, когда строили, вентиляция никогда в доме не работала.
Приведу хороший пример. Вот у меня на Лиговке хата. Там горячей воды нет, как положено, в центре. Поэтому газовая колонка висит. Когда вешаешь газовую колонку, там приходят специальные люди. Там это не зажигалочкой, там
да, все
это
да.
Очень серьезно смотрят. Ну, хорошо.
У них 100% есть анемометр, только немножко в другом виде.
Да. Ну, в то же время, вот ванна. В ванне вытяжка, а вытяжка ничего не тянет. Почему? А потому что сосед сверху, он там выемку себе сделал, вентиляционные трубы перерубил.
Пробил ваш канал.
Да, и у него там шкаф стоит, а у меня вытяжки больше нет. Ну, собственно, это тоже, по всей видимости,
Я себе нишу сделал.
Да, снижает стоимость квартиры, я так подозреваю, если сортир и ванна не вентилируются.
Если знать об этом, то да. А если не знать об этом, основная масса не знает об этом. Никто не занимается проверкой вентиляции в помещении, я вас уверяю. Я за 10 лет работы своей, вот этот прибор, называется лазерная рулетка, я не увидел ни у одного агента, ни у одного, клянусь. 10 лет назад, когда я стал заниматься недвижимостью, первый прибор, который я купил, я задался вопросом, а чем я буду мерить квадратные метры, которые я продаю или покупаю? И я понял, что мне нужен измерительный прибор. Это желательно не рулетка, вот, которая растягивает.
Да.
Потому что в старом фонде подпрыгнуть на потолок 4,5 метра невозможно. Это уже третья рулетка лазерная, со временем изнашивается. Я за 10 лет не видел ни у одного агента, который приходили на просмотр в мои объекты, которые я продаю, не видел я на объектов, которые продают сами агенты, которые могли подтвердить, что кухня здесь не 5,7, как в документах, а 6,3. Кстати, в документах не всегда написана правда. Документы хоть часто обманывают. Специально, не специально, но факт.
Может, вот меряют.
Плохо померили, да.
Это не только квартир касается, например, земельных участков, где...
То же самое, да?
Метр туда, метр сюда, с добрым утром. Это
на длине 50 метров, да, это уже 50 квадратных метров.
Точно, да.
Как вы это проверите? Шагами? Нет. Ну, только приборами. Вот. Еще один прибор.
С вашего позволения, еще пример приведу. В той же самой квартире. Там после ремонта замечательные стены, которые... Вот, они просто вот такие вот. И хата в проекции комнаты, как параллелограмм. Ну, и для того, чтобы это выпрямить, в общем-то, когда гипрок ставят, вот он вертикальный. В итоге, а площадь комнаты радикально уменьшилась из-за того, что просто вот в этой кривизне вот тут вот отожрало вот
20 сантиметров на 5 метров.
И по документам у тебя одно, а на деле совсем другое, да. Померить в обязательном порядке.
Это типичная проблема. Это практически 30% квартиров. Я наблюдаю, как и нехватка квадратных метров. В документах написано одно, на самом деле там их нет. Или наоборот, в документах написано на кухне 5,9, измеряю на самом деле 6,3. Вроде бы небольшая разница, но 5,9 звучит уже не 6,3. 6,3 звучит даже в объявлении гораздо привлекательнее, чем 5,9.
Конечно, да.
Или в том же жилом помещении комнаты одни мерил, люди жили, как бы смотрят на документы, у них комнаты по 10 метров. А в реальности измеряют 1,5. Такое открытие для них было. А мы говорим, ну, верим же, документам же написано же в бумаге.
Да.
Я говорю, ну, вот вам реальность ваша.
Так, кто еще полезный есть?
Ой, еще полезный есть. Что еще полезный? О, вот это вообще штука, это бомба. Вот это вот...
Термометр?
Пирометр. Он позволяет, особенно зимой, и там в жару, вот мы приходим в квартиру с клиентом, подбираем квартиру, заходим зимой. На улице градусов 25, было очень холодно. Было. Заходим в квартиру. Я смотрю, фасадная стена оклеена свежими обоями. Так вот, стена и чуть-чуть угол свежими обоями оклеены. Мой клиент посмотрел, сказал, классно. Решение, темные обои, светлые обои, привлекательно.
Дизайнерское.
Дизайнерский, да. Я понимаю,
что оно
просто так отклеили. Беру пирометр, меряю стену. Стена внутреннего, внутренняя стена 24 градуса, угол плюс 9 градусов. 24 и плюс 9. Вверху, внизу плюс 7.
Прекрасная разница.
Деловой вывод. Промерзание происходит в углу. Затем был конденсат. Потом пошла плесень. И для того, чтобы замазать, намазать губы в этом помещении, ну, люди сделали правильное решение, сделали косметику. Ободрали обои, убрали плесень, поклеили свежие обойки, и вроде бы как классно все. То есть, если человек покупает такую квартиру самостоятельно, без риэлтора, ну, или там, без хорошего риэлтора, он через какое-то время будет очень огорчен, когда это промерзание вылезет опять, оно вылезет опять. И человек, когда ему показывают, я даже не говорю ничего, я ему показываю температуру стены этой и показываю на угол. И вы смотрите разницу. Для него это был как бы такой, нифига себе, что так бывает? Еще как бывает.
Опять примером дополню. Я вот живу в домике за городом, который мне один идиот строил. Я не имел опыта, так сказать, наблюдения за идиотом. А конечный итог ровно то же самое. Там этот, как его, тепловизор.
Тепловизор, да, конфигур хищника, да, который смотрит. Вот из этого угла у тебя тепло уходит, и из этого, потому что эта изоляция внутри неправильно положена, она там съехала куда-то, так тепло уходит, а внутри холодно. Как это? Ну, ты ж криворукий, ты не умеешь делать, и за этим надо внимательно следить. Без этого никак.
Хороший тепловизор стоит тысяч, наверное, 150, да, 200, а то и 300.
Ну, дорого.
Вот эта штука стоит что-то 1008, наверное, не больше. 8000 цена вопроса. Но я клиенту позволяю экономить миллионы, не покупая вот это, чем он потом столкнется с проблемами. Это миллион. Вопрос добавленной стоимости хорошего решелтера. Пожалуйста. Вот это прибор стоит... Вот это стоит 1020.
Ну, недешево.
Недешево, да. Ну, здесь приборов очень много, и это все дорого. Но я просто не представляю, как можно работать с недвижимостью, не имея вот этого чемодана с собой. Для меня это нонсенс. Я вам гарантию даю, вы ни у одного риэлтора не увидите такой чемодан. Не существует.
Ни к чему это.
Ни к чему. Ну, риэлтор, агент же по недвижимости, у него другие задачи. Что, он приемщик, что ли? Он же не приемщик. Он просто ходит там, рядом стоит. Вот, что еще? Ну, тут много чего интересного, да? Ну, даже есть обычная рулетка. То есть обычная, есть лазерная, есть обычная. Есть нивелир, есть детектор металла, который позволяет найти проводку. Палах, они нас нашел проводку.
О, господи.
От розетки пустили проводку по полу. На противоположную стену, в соседней, на соседней стене розетку запитали через пол.
Это было решение.
Это было решение, причем решение застройщика было так сделано. Я принимал квартиру от застройщика, для клиентов у меня такая услуга тоже есть, я бесплатно принимаю квартиру своим клиентам. Я нашел вот этот вот провод, идущий по полу, и прораб, который сдавал, пытался мне сдать ту квартиру, он так руками развел, я написано.
Это речь про новостройку, да?
Да, про новостройку.
То есть вам без разницы, с какими квартирами работают старые, новые?
А параметры одни и те же. В старой квартире, в новой квартире нужно проверить площадь, проверить воздух, качество воздуха, проверить работу электробезопасности, розеток, щитка проверить. Проверить, там, возможно, есть еще мультиметр такой вот у меня. Проверить точно температуру чего-либо, вплоть до температуры воды проверить, с точностью до 0 целых градусов. Проверить на там... Лазером проверить вертикальность стен, не завалена ли стена, проверить детектором там металл или проводку. Тут, ну, как бы, такие вещи даже вот уголок есть обычно, казалось бы, строительный уголок, но новостройка как такая вещь нужная. Ты должен подойти, понять, здесь он не завален ни в какую сторону.
В моей замечательной квартире на кухне углы были. В дверях, где они там, какие, я не знаю, как это правильно называется, но эти
проемы,
деревяшки, которые с ручками, которыми они углы равняют, вот углы были вот такие вот вместо прямых. Поэтому, да, все замерить, в общем-то, как это? Это же товар, ты же его продаешь. Он должен быть соответствующего качества. Качество следует проверять. Это как в машинах, крашеное, не крашеное, битое, не битое. Какой толщины там ты это, как бетоном намазал там или чем, совсем недавно так было. А теперь прибором меряют.
Можно купить розовую просто.
Да, да, да.
Визуально розовая, красивая. Да. А можно, а там оказалось, что поплевки есть монтажной пены, вот такая толщина,
так,
да?
Точно, да?
Или в полу вместо металла картонные
Этого достаточно.
Был случай, когда в раздаточную, в рычаг раздатки приваривали шаровую опору. Раздатка не работала, а рычаг же должен шевелиться. Мой барыги приварили шаровую опору.
Я застал еще, не знал,
работает,
когда в коленвал деревянные вкладыши вставляют.
Тихо работал, да? Мы примерно из одного времени с вами.
Долго.
Я это тоже вспомнил. Как это все определить? На глаз? Нет. На слух? Тоже нет. Только при помощи прибора.
А вы только квартиры или домики тоже?
Я занимаюсь, значит, да, по поводу. Вопрос, чем я занимаюсь? Я занимаюсь покупкой, продажей жилой недвижимости. Участки, загородные дома. Я занимаюсь сдачей в аренду жилой, нежилой недвижимости, покупкой, продажей коммерческой недвижимости. Опять же, земельные участки коммерческие. По большому счету, у меня очень большой спектр. Это прямая моя, да, деятельность. Плюс параллельно я, конечно же, могу также и страховать объекты недвижимости там, для каких-то целей, и оценочные компании. У меня очень много партнеров, и кадастровые инженеры, и перепланировку согласовать, и проект сделать, и вплоть там до отделки сделать. И за 10 лет наработалось столько партнеров, что можно решить любой вопрос.
А вы вот только с клиентами дружите или с застройщиками тоже? Потому что застройщик уже, возможно, он заинтересован в том, что у него хорошая квартира получилась, которую дороже можно продать.
Нет? 50% продаваемой недвижимости в Санкт-Петербурге на первичном рынке продается через отделы продаж застройщиков. 50%. Вторая половина, 50%, продается через игроков рынка. То есть агентство недвижимости, риэлторы, агенты и так далее. Поэтому выгодно ли им с нами работать? Я думаю, выгодно. Удобно ли? Я думаю, ну, они сами говорят, я разговариваю постоянно там с банками и с нотариусами. Им проще вести сделку с физлицом, когда есть рядом с ним риэлтор его. Меньше объяснять приходится.
Да.
То есть я уже разжевал, я все положил ему, я взял его за руку, провел его как навигатор. Это одна из функций риэлтора для покупки новостройки. Кстати, мы еще о новостройках не поговорили. Я провел его за руку, привел, ему осталось только поставить закорючку. И застройщики, и банки, они с удовольствием работают. Ну, понятно, что застройщикам приходится делиться комиссией с нами, потому что если клиент покупает напрямую у застройщика или у меня, цена будет для него абсолютно одинаковая. Она будет такая же, как у застройщика. Только у застройщику напрямую он идет, он должен обойти каждого, у всех поспрашивать, каждый ему расскажет свое и предложит свое. Ни один застройщик не будет предлагать ему соседний дом, да?
Конечно,
что у этого менеджера есть планы, их надо выполнять. Я же буду это дело все делать непредвзято, с холодной головой, с калькулятором в руках. Обязательно. Холодная голова и калькулятор. Потому что ликвидность, опять же, у меня на первом месте. Я должен понимать, что я покупаю. И человек должен понимать, что вот он хочет купить объект, который потом он будет долго продавать. У меня был клиент, который купил самостоятельно квартиру на вторичном рынке, взял балкон. И на тот момент ему показалось это несущественным. Мне не нужен балкон. А обычно девятиэтажка, там 504-я серия, без балкона. И прошло время, когда ему продавать, он приглашает меня, я говорю, все хорошо, только есть одно но, нет балкона. А что это большое значение имеет? Я говорю, да для 90% покупателей отсутствие балкона – это огромное значение. У нас в менталитете балкон должен быть. На балконе должен стоять холодильник сломанный, в холодильнике должны быть старые тапочки.
Колеса.
Колеса и две лыжи, одна из которых сломана должна быть. Это классика жанра. И без балкона квартира, она неинтересна. А если интересна, то по крайней низкой цене. И для него это был такой открытый инсайт. Он не предполагал, я, говорит, никогда не думал, что балкон вообще какое-то значение имеет. И таких параметров очень много в объекте. И санузел, и балкон, и прихожая, и расположение, и солнце, и расположение на площадке на лестничной имеет значение. Особенно на время покупки заходит. Я говорю, подождите, акать. Смотрите. Ой, действительно, я бы даже и не подумала посмотреть там или что-то проверить. Ну что, квартира и квартира. Кран открыли? Нет. Откройте кран воды. Ой, а там давления нет. А что давления нет? Ой, коммуникация. Я, кстати, еще на минуточку так отвлекусь. Мои базовые знания. Я инженер ПГС-строитель. Промышленное гражданское строительство. Строил немножко промышленного строительства. Я построил 2 бетонных завода. Один с сербами. Бетонно-растворный узел называется. Прямо мини-завод. Второй с финнами построил. Я слесарь-оператор котельных установок 4-го разряда. В далекой юности, когда мне было 16 лет, я уже работал. Слесарь-оператор котельных установок. Поэтому все, что связано с сантехникой, я открою, за мусорное ведро загляну и скажу, что там не так. Навык есть. Еще и рамщик третьего разряда. Знаете такой рамщик?
Нет.
Это который лес пилит на пилораме.
Да.
Да. А первая моя деятельность была, это рамщик третьего разряда. В 16 лет я лес пилил, а в 18 я уже работал с лесарем-оператором квартирной установки, до 4 разряда работался. Багаж знаний вот такой. Поэтому мне несложно зайти в квартиру, сделать вот так.
Плюс инструментарий.
Да, плюс вот воткнуть, посмотреть, подсветить, сказать, нет, ребята, не годится. Не ликвид, брать не надо.
А если годится, то стоит вовсе не столько, сколько просят.
Да.
Это же важнейший момент, деньги.
Даже если оно стоит, сколько просят, но у меня фетиш есть определенный. Я не могу. Вот, мне нужно, во мне, по-видимому, вот эта вот торговая кровь моей мамы генетически передалась. Мне нужно поторговаться. Мне нужно снизить стоимость объекта, чтобы мне человек не заплатил в итоге ничего. Вот я так устроен. Мне так интересно.
А как
я кайфую.
Как сейчас в целом ситуация на рынке недвижимости? Надо бежать инвестировать во что-то, скупать квартиры, а может, не надо?
Все очень-очень индивидуально. Была эпоха, когда можно было просто идти покупать, по большому счету, любую, и ты все равно заработаешь. Сейчас есть объекты, которые можно покупать, которые нужно покупать как инвестиция, но очень, скажем так, нужно очень внимательно, с калькулятором, с холодной головой выбирать. Но, тем не менее, инвестиционные проекты до сих пор есть. Есть хорошие, привлекательные, можно вкладываться, можно покупать. Вторичный рынок сейчас, он такой в состоянии анабиоза, скорее даже, в состоянии пикирующего, еще даже не ударился об дно, но пикирует. Вот. Но, тем не менее, жилищный вопрос, он всегда будет. Люди покупают, продают, инвестируют.
Я вчера мчался по нашему КАДу, ездил в гости в одну сторону, в другую, и туда и обратно проезжаю мимо Сушар. В Сушарах там какие-то эти человейники упираются в небо, а я твердо помню, что оттуда выходит одна кишка в две полосы. Там утром люди час выехать не могут на трассу. Час ставят. Отлично, отлично. Вот такое
покупать. Как раз таки Сушары не относятся к категории попытки инвестиционных.
Вообще,
от слова совсем. Сушары, их можно покупать, я же не говорю, что их нельзя, можно покупать, опять же, под конкретно задачи, нужно понимать, что клиенту нужно, и в Сушарах тоже можно жить, живут. Как бы мы там ни говорили, но, тем не менее, все индивидуально, через большую призму, с холодной головой, без эмоций, с калькулятором в руках, можно подойти к любому вопросу.
Некоторым образом, завершая беседу, куда людям бежать, вас искать, где, какие у вас координаты?
Первое, куда можно бежать или не бежать, и открыть мой сайт личный, загуглить очень просто kalashnikov.spb.ru.
Что еще, кроме сайта, есть?
Есть еще замечательный автомобиль у меня, красный мустанг, меня еще называют решелтер красный мустанг. Мы с ним очень схожи по стилю. Стиль моей работы схож с этим автомобилем. Он такой же резвый, быстрый, набирает моментально обороты, срывается с места, в принципе, как и я. Он, кстати, экономичный, несмотря на то, что это muscle car, у него 317 лошадиных сил. Для своего класса он очень автомобиль экономичный, собственно, как и я. Для своих клиентов тоже экономичный. Он открытый кабриолет. Опять же, как и я, открытый ко всему новому, к общению, к людям, клиентам, коллегам. К партнерским каким-то коллаборациям ко всему открыт. Вот это мое отличие. Да, у меня есть красный Ford Mustang кабриолет.
Ну, а самый, так сказать, передний край, канал в телеге-то есть?
Обязательно. Канал в телеге. Да, категорически рекомендую заходить в телеграм-канал. Зачитаетесь. Там уморочительная история из моей практики. Очень интересно написано, весело, познавательно. Местами даже там прям вот можно похохотать. И все это основано на реальных событиях. Как минимум, будете осведомлены, какие истории бывают, какие случаи в жизни клиентов бывают, и подчеркнете для себя очень много нового.
Кого заинтересовало, все ссылки под роликом.
В описании.
Спасибо, Алексей Геннадьевич.
Взаимно.
Удачи в бизнесе.
Спасибо. Приглашайте еще.
На сегодня все.